да не предвидишь, какой возникнет поворот. Надо учиться шагать по зыбким туманам. Но почувствовал Зиновьев в себе зарождение этой смелости. На совете, так на совете. С 1905 года Совет рабочих депутатов у нас окружен ореолом. А сейчас он не наш. И то, что мы видим, это провально. Члены Совета выступают совершенно контрреволюционно. Но, держа речь, надо верить, что будущее за нами. Пленум Совета сегодня был назначен не рядовой воскресный, как только что был, а экстренный. И заранее объявлено, что обсуждаться будет коалиционное правительство. Но что народные массы в этом понимали? А собралось больше обычного, скамеек не хватало. Большевики все пришли раньше, чтобы занять места компактной группой. Только так можно действовать едино, протестовать или настаивать. Пришел и Каменев, узнал, что выступать будет не он, а Зиновьев, и посматривал ревниво, иронически. Впрочем, отношения у них складывались ничего. Да были они и ровесники. Каменев, конечно, мямля, но образованный, им хороший советчик. А Зиновьев вообще никакого никогда образования нигде не получал, даже и гимназии. Работал немного конторщиком в Елизаветграде, да быстро эмигрировал. Сразу познакомился с Лениным и в 20 лет примкнул к нему навсегда. Учиться пробовал в Берне, да что-то неудачно бросил. Зато чувствовал он в себе динамизм, с которым в эмиграции и не разгонишься только вот тут. Пришли раньше, а пленум назначен на 8, а начался только в 9, когда прибыла вся соглашательская головка ИК. Они чувствовали себя просто аристократами и хозяевами. Сбеситься можно. И сразу выступил Царетели со своей набранной уверенностью, что он один вещатель и что всегда проголосуют за него. Страна оказывается перед пропастью. Подвергается опасности дело всей революции. Уход Гучкова — это не просто уход, а апелляция к революционной армии против Совета. Это движение империалистической буржуазии, стремящейся продолжать войну. Она за спиной временного правительства тянет его вправо. И временное правительство на распутье и обращается к нам, что оно не может управлять страной в таких тяжелых условиях. Правительству остается два пути — либо уклониться вправо, или идти на тесное сближение с революционной демократией. И оно предлагает расширить его состав представителями демократии, и только это может спасти революцию. В таких условиях исполнительный комитет колебаться не может. Разумеется, ни о каких уступках с нашей стороны не может быть речи. Наша демократическая платформа должна быть целиком принята. И временное правительство поняло, что эта платформа — спасение для всей страны. И надо звать всю страну под эту платформу. За нами должна пойти и буржуазия, иначе она подпишет себе исторический приговор. Настоящий момент — поворотный в истории русской революции, и только объединение всех живых сил страны. Демократия должна взять часть власти в свои руки. До сих пор было правило «постольку-постольку», но если наши представители войдут в правительство, мы будем стоять за него горой. И наши социалисты-министры будут являться в Совет каждую неделю за доверием. И вот исполнительный комитет спрашивает у Совета, действительно ли он правильно поступает и учел момент. За годы Зиновьев научился у Ленина видеть, как половинчата и шатка оппозиция оппортунистов. Они употребляют как будто и правильные термины. И вот трясут именем революции, а все вывернут как-нибудь на соглашение и на сдачу. И при жуткой непросвещенности масс, особенно солдатских, сейчас, тут, если бы не было большевиков, головка легко бы проводила с этой толпой любой свой поворот. Но большевики здесь, и оратор записан заранее, и со всей энергией, перебарывая свою возможную растерянность, бежит на замену. И одет он в затертый пиджак, вид почти рабочий. Сколько голов! Но для них не требуется большого образования, а перцу цепляй за сердце и за карман. Товарищи, еще только 3 дня назад этот самый исполнительный комитет проголосовал против вхождения в правительство. И ряд фронтовых съездов высказался против. И сколько фронтовых и рабочих резолюций против. А что мы слышим сегодня? Они повернули уже наоборот. Быстро. Это я привожу показать, какой сложный вопрос. Вопрос жизни или смерти всех рабочих. Начал неплохо, захватил. А все нутро горит, изнутри трясет. Мы партия большевиков. В меньшинстве на этом собрании. Но мы считаем долгом довести до вас наше мнение. Вопрос о коалиции не новый. Коалиционные правительства бывали и в других странах, но они ни к чему хорошему никогда не приводили. Везде, где социалисты входили в буржуазное правительство, это раздробляло рабочее движение. Здесь говорят, что у нас особые условия. Но и всегда, и везде это говорят, и везде это приводит к поражению рабочего класса. Да, несколько дней назад мы были накануне гражданской войны. Вы поймите, что произошло 20 апреля. Мы 3 дня ждали Милюковскую ноту, и какая она появилась? Иначе как грязной ее не назовешь. И все было на лезвии, пока через 24 часа не появилась их новая жалкая бумажка. И такие инциденты будут продолжаться, пока есть больные вопросы, разделяющие буржуазию и пролетариат. А они всегда есть. И не давать передышки. Все зависит от классовых интересов. Все. И то двоевластие, которое было до сих пор, оно и будет продолжаться, хоть эти 2 лагеря будут внутри временного правительства. Да неужели вы думаете, что если Милюков уйдет, то дело от этого изменится? Да Милюков еще не худший, а лучший представитель своего класса. Он также неотступно борется за интересы своего класса, как мы с вами за интересы своего. Он не может поднять себя за волосы. Смех. Хорошо. И стать вне интересов своего класса. Он выдаст вам еще сколько угодно бумажек, а будет вести политику пославших его. Он защищает интересы капитала, из-за которого и идет кровавая бойня. Капиталисты не могут перестать быть капиталистами, поэтому воззвание Совета к армии, принятое позавчера, большая ошибка. И оратор меньшинства может захватить собрание, если с напором и знает, куда метит. Войну ведут капиталисты. Их вообще нельзя оставлять в составе министерства. Да мы с вами не маленькие дети, чтобы не догадываться, что происходит. Наше правительство и шагу не делает без согласия англо-французских капиталистов. И сегодняшний политический кризис подстрекается английским правительством. И приглашение социалистов во временное правительство тоже идет под их диктовку. Все разыгрывается по указке Бьюкенена и Альбера Тома. Капиталистам важно затянуть войну как можно надольше, на каждый лишний месяц. Они не обращают внимания на горы трупов. И они хотят, чтобы ваши же вожди помогли эту войну продолжать. Они говорят, надо посадить министров-социалистов. Тогда война затянется на еще дольшее время. Попадает, попадает, но и заедает. Кое-где шиканье, ропот. Не обращать внимания. Не вздоху перерыва и горячо, как со сковородки. Надо подумать... Что скажут социалисты в других странах, когда увидят, что мы заодно со своими буржуями? Скажут, социалисты желают продолжать войну за тайные договора. Тайные договора до дрожи задевают. Вы, представители демократии, хотите воодушевить народ на бойню? Закричали в зале возмущенно. Так еще напористей. Хотите осрамить демократию? А что скажет Карл Либкнехт? Это было бы роковой ошибкой перед германским народом. Зовем его к революции, а сами идем в министерство. Коалиционное правительство — только запутывание вопроса. Правильное решение — не оставлять временное правительство у власти. Единственный выход — переход всей власти к советам. И еще без передышки. Разруха в стране. Но это исключительно вина буржуазии. Да разве можно оставлять буржуев министрами? Шингарев не даст нам хлеба, а мы сами сумеем и лучше, и дешевле достать. Если хлеб у землевладельцев есть, так советы возьмут его еще лучше всяких буржуев. Нет, не щадить ни капиталистов, ни помещиков. Нет, не идти во временное правительство, но вся власть в руки рабочих и солдатских депутатов. И тогда не надо будет писать каждый день жульнические ноты, а можно будет действовать прямо. Пусть наши фразы будут не такие дипломатические, но наша с вами даже безграмотная записка будет вызывать больше доверия. Мы должны заявить, мы и есть правительство, рабоче-солдатское, и единая рабоче-солдатская власть спасет мир. И махнул кулаком. Это был для своих знак условный конца. Большевистская сплотка бурно захлопала и затопала ногами. За ними повлеклись из разных мест зала, хоть и реже куда, а другие сидели очумело. Раздался и смех, нарочно громкий. А негодование было сорвано, удалась речь. Даже сам не верил, как удалась. Какую сильную картину выставил перед массой под конец. И вместе с массой сам в нее поверил. Мы и есть рабочее солдатское правительство. Ах, Ленин похвалит, жалко не слышал. И сейчас бы вот на этом кончить собрание и выиграно. Но, конечно, есть у них кому ответить. И выпускают чуть не самого ядовитого, Войтинского. И он тоже прямо к горлу рвется. Зиновьев говорит, мы легко меняем свои мнения. Ну, не так легко, как большевики. Они выносят днем одну резолюцию, а вечером другую. Хохот, ловко. Это про резолюции 21-22 апреля. А смена решений исполнительного комитета — это мудрая тактика. Несвоевременная вчера стала своевременным сегодня. Вот оказалось, что правительство не способно справиться с положением. Если мы сейчас не вступим в состав правительства, то и русская, и всемирная революция будут похоронены. Зиновьев говорит, что коалиционные правительства во всех странах проваливались. Но если он знает историю, пусть приведет хоть один пример, когда бы демократия ставила буржуазии такие властные условия, как мы. Доводы противника прожигают и с опозданием указывают, что ты мог бы выражаться и ловчей. Мы сейчас в великой опасности. В армию надо влить энтузиазм. Дайте нам нового военного министра и армия будет горой защищать страну и революцию. Организовать армию — это не затяжка войны, а защита революции. Если наша революция погибнет, опять вернется Николай. Если мы не возьмем в свои руки защиту страны, то и никто ее не возьмет. Вместе с нами будет похоронена и революция всего мира. Далеко, далеко вы отшатнулись от Циммервальда, и всего за несколько дней, что несут, ну, это вам даром не пройдет. Когда товарищ Зиновьев пугает нас, что коалиционное правительство создается по требованию союзников, он становится в известное положение обывателя, не иначе, как англичанка гадит. Хохочут, аплодируют. У Зиновьева уши горят, перепалился весь. Нам бросают обвинения, будто мы хотим затянуть войну. Нет, мы хотим мира, но мира международного, а не такого, как вы предлагаете. А вы, товарищ Зиновьев, хотите заключить мир, возможно, скорей, но какими-то непонятными способами. Так договаривайте вашу мысль до конца. Наш путь к миру — поднять против войны демократию всего мира, а до того времени защищать фронт. А второй, по которому идут большевики, — к сепаратному миру. А какой третий? Все наши затопали, заревели, и Зиновьев тоже: позор, не допустим, вон, долой, он врет. И много по залу криков: позор, но и в сторону большевиков, и аплодисментов. А от нас: долой с кафедры, клевета, он врет. А по залу аплодисменты гуще. Скобелев 5 минут успокаивал зал. А наши: нет, на своем. Скобелев прям к нам: я буду ждать, пока вы успокоитесь. Всякий уважающий собрание должен... Сам соглашатель, власть соглашательская! Но не будешь кричать без конца. Замолчали наши. Войтинский поосторожней. Я не хотел здесь никого обидеть. Я говорил, что если большевики и не делают прямого вывода, то он объективно вытекает. Если вы не за сепаратный мир, то обращайте свои упреки не ко мне, а к правде, которая призывает к братанию, то есть сепаратному перемирию. Нас признали миллионы. Совет и революционная демократия идут за нами, а не за вами, товарищи большевики. Наша кучка... Вся вместе, как Ленин учил. Не признали вас, неправда. И большинство собрания за нас, вы видите, неправда. А если бы неправда, то центром единения была бы правда, а не совет. А если бы мы пошли за правдой, то у нас бы никого не осталось. Но захват нами власти внес бы анархию. Оставить временное правительство, как оно есть, в слабости, тоже недопустимо. Остается влить в него свежие силы. И не пытайтесь нас столкнуть с этого пути. Я призываю вас поддержать решение исполнительного. Так разжегся, разволновался Зиновьев, следующего оратора, от занудного плехановского единства мимо ушей пропустил. Да что он скажет? Надо отвечать, вот что. Но второй раз Зиновьеву нельзя. Значит, Каменеву он записан в запас. Но тут объявил Скобелев, что записалось 50 ораторов, предлагается давать каждому только по 10 минут. Большевики в протест устроили еще одну шумилку, но зал проголосовал давать по 10 минут. Теперь и Каменев. Он без нажима, но тоже задеть чувства. То отношение к братанию, которое здесь выявилось, недостойно этого собрания. Там, на фронте, не сепаратный мир заключают, а устали. И страдались. Мы не говорим, что всякое братание допустимо. Оно должно носить организованные формы. Но не позволим относиться с презрением к тому крику боли,